В свете костра круглое лицо целителя казалось невыразительным. Он пожал плечами.
«Такого я еще не слыхал, капрал. По духу похоже на выдумку мураша». «Нет, но ему понравится, когда он услышит».
Маленькие глазки молотка впились в лицо Хватки.
«И зачем же ты собираешься ему об этом рассказывать?»
Хватка приподняла брови.
«Зачем рассказывать мурашу? Ответ-то очевиден, целитель. Люблю смотреть, как он паникует. К тому же...»
Она пожала плечами.
«Это ведь столько пустой слух, да?»
Хватка выпрямилась.
«Сделай так, чтобы сапер смог завтра выйти в дорогу». «Мы выступаем, капрал?» «Если маг появится». «Ясно. Сделаю, что смогу».
Раздирая скрюченными пальцами гнилостную отравленную энергию, быстрый Бен вырвался с собственного пути. Давясь, сплевывая от горького болезненного привкуса во рту, маг неуверенно прошел еще несколько шагов, и чистый ночной воздух хлынул в его легкие. Затем чародей остановился, подождал, пока не прояснится в голове. Полдня прошли в отчаянной, почти бесконечной борьбе за то, чтобы выбраться из владений Худа, но Бен знал, из путей, которыми он пользовался, именно этот меньше всего поддался отраве. На других бы он попросту погиб. От этой мысли Бен почувствовал себя ограбленным. Маг, лишенный своей силы, способности повелевать собственным могуществом, становился бессмысленным, бессильным. Резкий прохладный ветер степей омывал его, стирал капельки пота с дрожащих рук и ног. Над головой мерцали звезды. В тысячи шагов к северу над Дерезняком и травянистыми бугорками высилась гряда холмов. У основания ближайшего плескался тусклый свет костра. Бен вздохнул. С самого начала путешествия он ни с кем не мог установить чародейский контакт. «Паран мне оставил взвод. Лучше, чем я мог надеяться. Интересно, сколько дней мы потеряли? А я ведь должен был поддержать Троца, если дела пойдут не так». Бен встряхнулся и пошел вперед, продолжая бороться с остаточным, обессиливающим влиянием зараженного пути Худа. «Это атака у вечного бога. Война против самих путей. Магия стала мечом, который его сразил. Теперь скованный хочет уничтожить это оружие, сделать врагов безоружными, беспомощными». Чародей на ходу закутался в пропыленный плащ. «Нет, не совсем беспомощными. Хитрость при нас. Более того, мы способны почуять, что это финт, ложный выпад. Я способен, по крайней мере. Ведь это и есть финт, весь паннионский домен и его заразное влияние. Скованный сумел как-то открыть шлюзы на путь хаоса. Тут нужен канал, проводник, возможно, сам паннионский провидец, который и не понимает, что его используют, что он всего лишь пешка, брошенная вперед в начальном гамбите игры». «Гамбите, призванном испытать волю, умение его врага. И мы должны снять эту пешку. Быстро, решительно». Быстрый Бен подошел ближе к свету костра, услышал тихий гул голосов и почувствовал, что вернулся домой. Тысячи черепов на шестах плясали над гребнем. Горящие косы из промасленной травы создавали пламенную гриву над выцветшими гримасами смерти. Голоса взвивались и спадали, сливаясь в дрожащем, монотонном песнопении. Рядом с тем местом, где стоял Паран, молодые воины состязались с короткими крюк-ножами в руках. Время от времени кровь брызгала в круговой очаг клана и шипела. Баргасты, похоже, считали выяснение отношений важнее всего прочего. Среди взводов мостожогов бродили женщины баргастов, выдергивали солдат обоих полов и тащили вкрытые шкурами шатры. Поначалу капитан хотел запретить все амурные похождения, но затем отбросил эту мысль как нереализуемую и немудрую. «Завтра или послезавтра мы все можем погибнуть». Здесь собрались кланы Белого Лица, шатры и юрты племен Сенан, Гилк, Ахкрата и Барахн, а также многих других покрывали долину. Паран прикинул, что на зов Хумброла Тора откликнулись примерно 100 тысяч баргастов. Они явились на совет, но не только. «Явились, чтобы принять вызов Троца. Он последний из своего клана. На его теле татуировки и шрамы, рассказывающие истории его племени, историю длиной в 500 поколений. Он пришел как родич, чтобы оживить кровные узы, и не только. Хотя никто так и не удосужился объяснить мне, что еще подразумевал вызов Троца. Ублюдки молчаливые. Слишком много тут тайн». Нитериальский воин влажно захрипел, когда воитель враждебного клана распорол ему горло крюк-ножом. Голоса заревели, послышались проклятия. Сраженный воин извивался на земле у очага. Жизнь его растекалась блестящей лужей вокруг тела. Его убийца обходил костер под торжествующие крики толпы. Не обращая внимания на презрительное шипение и проклятие со стороны баргостов, к капитану подошел черный марант, вывих.
«Любовью ты здесь не пользуешься», — заметил Паран. «Не знал, что маранты залетают для охоты так далеко на восток?»
«Не залетают»,
— ответил вывих. Его голос прозвучал тонко и глухо из-под хитинового шлема.
«Это древняя вражда, рожденная памятью, а не опытом. Память — это ложно».
«Вот как? Я бы посоветовал не пытаться донести до них твое мнение».
«Да, это бессмысленно, капитан. Мне любопытно узнать, этот воин, Троц, он действительно исключительно искусный боец».
Паран поморщился. «Он во многих знатных передрягах побывал. Думаю, за себя постоять может. Честно говоря, я никогда не видел его в бою».
«А те из мостожогов, что видели?»
«Отзываются презрительно». «Но они обо всем отзываются презрительно, так что я не уверен, можно ли верить их словам. Скоро сами увидим».
«Хумбралтор избрал своего бойца», — сообщил вывих. «Одного из собственных сыновей».
Капитан подозрительно прищурился, глядя в темноте на черного маранта. «Где ты это услышал? Ты что, понимаешь язык баргостов?»
«Он похож на наш. Весть об этом выборе у всех на устах. Младший сын Хумбрала еще не стал мужчиной. 2 месяца до смертной ночи, обряда взросления. Родился с клинками в руках. Не знал поражений в поединках, даже против опытных воинов. Темное сердце не знает жалости. Описаний еще много, но мне скучно их повторять. Скоро мы увидим этого искусного юношу. Все остальное лишь пустая трата дыхания».
«И все равно я не могу понять, зачем вообще понадобился этот поединок», — заявил Паран. «Троц ведь ни на что не претендует. История прямо записана на его коже. Какие могут быть сомнения в ее подлинности? Он ведь баргост с ног до головы. Только посмотри на него».
«Он претендует на право вождя, капитан. История племени указывает, что его род берет начало от первых основателей. Его кровь чище, чем у этих кланов. Поэтому он должен бросить вызов, чтобы подтвердить свое положение».
Паран поморщился. Живот скрутило узлами. Во рту появился кислый привкус, который не смогли смыть ни вино, ни эль. Во сне его преследовали видения. Холодная пещера под домом Финеста. Резные плиты, древние, бездонные образы из колоды драконов. Даже сейчас, если закрыть глаза и ослабить волю, он чувствовал, будто падает, проваливается в обитель зверей, дом Тланы Массов, где стоит пустой трон из оленьих рогов. Видение обладало мощью физического присутствия, ощутимого всеми чувствами, будто Паран в теле перенесся в это место. И время, если только это время не сейчас, а трон не стоит и не ждет, ждет нового обладателя. Интересно, тоже чудилось императору, когда он оказался перед троном тени? Могущество, власть над ужасными псами, все это в одном шаге?
«Тебе плохо, капитан?»
Паран покосился на вывиха. На полуночно-черной броне маранта играли отцветы огня, создавали иллюзию глаз в складках шлема. Единственным доказательством того, что под хитиновой броней скрывается человек из плоти и крови, была безвольная, изуродованная кисть правой руки. Усохшая, раздавленная некромантической хваткой дух Архиви, вся рука обвисла, как мертвая. Медленно, но неотвратимо бесчувствие будет подниматься к плечу, затем к груди. Через год этот человек умрет. Чтобы спасти его, понадобилось бы целительное касание Бога, а это вряд ли случится.
«Живот свело», — ответил капитан.
«Обманываешь недосказанным», — заметил вывих.
Затем пожал плечами.
«Как пожелаешь, я не буду допытываться».
«Мне нужно от тебя кое-что», — сказал через некоторое время Паран, пристально глядя на очередной поединок перед кругом очагом. «Если ты и твой Кворал не слишком устали...»
«Мы довольно отдохнули», — сказал черный марант. «Проси, и я исполню».
Капитан набрал полную грудь воздуха, затем со вздохом выдохнул и кивнул.
«Хорошо. Спасибо».
На востоке разгорелся свет. Растекся по расселенным в гряде холмов к югу от Баргасских гор. Дрожа от холода, Паран красными глазами смотрел на первое движение в огромном, окутанном дымом лагере в долине. Он умел различать кланы по варварским знаменам над хаотической россыпью шатров. Скворец подготовил капитана на славу. И внимательнее всего следил за теми, кого командир перечислил в списке вероятных возмутителей спокойствия. С одной стороны от площадки поединка, где Троц и воин Хумбрала Тора скоро сойдутся в поединке, располагался тысячный лагерь клана Ахкрата. Их можно было отличить по затычкам в носу, одиночным косам и разноцветным доспехам, собранным из обломков брони убитых марантов. Зеленых, черных, красных и то тут, то там золотых. Это было наименее многочисленное представительство баргастов, которое проделало самый длинный путь, но считалось при этом свирепейшим из всех. Заклятые враги клана Ильгресс, который сейчас сражался за Бруда, могли помешать заключить прочный союз. Главным соперником Хумбрала Тора был военный вождь Морал Эбб, который привел множество воинов собственного клана Барахн. Более 10 000 вооруженных, выкрашенных красной охрой баргастов в бронзовых панцирях, с украшенными дикообразиями иглами волосами. Всегда был риск, что если подвернется случай, Морал попытается сместить Хумбрала. Только за прошлую ночь произошло более 50 поединков между барахнами и воинами клана Хумбрала Тора, с энанами. Вызов вождя мог привести к открытой войне между кланами. Но самыми странными воинами из всех, кого Паран видел, были гилки. Волосы они обрезали так, что оставались жесткие узкие полоски, а доспехи составляли из панцирей каких-то черепах. Довольно низкорослые и кряжистые по меркам баргастов, эти воины, по мнению капитана, могли сравниться с любой тяжелой пехотой. Десятки более мелких кланов дополняли гремучую смесь племенного союза белолицых. Все они враждовали друг с другом, поминали давние обиды и преступления. Чудом казалось то, что Хумбралу Тору вообще удалось собрать их вместе, не говоря уж о том, чтобы поддерживать мир пятый день кряду.